Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Агентство ТАСС сообщает, что Минфин в июне перечислил в Фонд национального благосостояния 4,5 миллиарда долларов, 5,5 миллиардов евро и более 1 миллиарда фунтов от дополнительных нефтегазовых доходов бюджета 2017 года. Об этом докладывает Министерство, судя по всему, финансов. Ну и Фонд национального благосостояния вырос на 23% до почти 5 триллионов рублей. Но сейчас о других новостях. Положение закона Яровой о хранении и содержании телефонных разговоров и переписки вступили в силу 1 июля. Но легально исполнить требования операторы связи пока не в состоянии. Проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. Сейчас с нами на связи Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Карен Размикович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, то, что сейчас нет сертифицированного оборудования, это повод для компании не исполнять закон Яровой, или это, в принципе, такой повод вообще куда-то убрать под сукно этот законопроект?
Ну, поскольку за использование несертифицированного оборудования в сетях связи у нас возникает ответственность, поэтому, естественно, никто несертифицированное оборудование использовать не может. Тот факт, что его до сих пор нет, и непонятно, опять-таки, когда будет, он был, в общем, тоже давно известен, потому что прошло полтора года с момента того, как должны были требования, вообще говоря, предоставить. Поэтому предыдущий состав правительства сделал практически все, чтобы максимально затянуть решение этого вопроса, не имея в себе смелости принимать какие-то решения либо по откладыванию, либо по уже, наконец, установлению этих требований.
То есть саботаж?
Сейчас, ну, в некотором смысле, да. Так что сейчас все упало на нынешних, и у них тоже есть два решения. Либо бесконечным образом продлевать, потому что непонятно, чем все закончится история, либо все-таки выкатить какие-то требования, которые исполнимы, и попробовать их исполнить.
Так на что это больше похоже вот на сегодняшний день? На то, что реализация закона отменяется или переносится?
На сегодняшний день это переносится, но на какой срок сказать сложно. Кто-то оптимистично говорит, что на следующий год, на мой взгляд, заметно на очень более долгий срок.
Предположим, не знаю, как это выглядит на самом деле, но есть, скажем так, два лагеря, предположительно. Силовики, которые хотят, чтобы этот закон был реализован, и представители в правительстве, которые, ну, все делают все возможное, чтобы этот закон реализован не был. Могут ли силовики или тот лагерь, который настаивает на исполнении этого законопроекта, сделать так, чтобы, минуя правительство или через правительство, сертифицировать какое-то оборудование или принудить сертифицировать какое-то оборудование?
Сертификация оборудования – это задача непосредственно самих силовых ведомств, вообще Федеральной службы безопасности. Поэтому тут они могут только разодраться на две части, каким-то образом попытаться подгонять сами себя.
А, то есть это все в их силах?
Конечно.
А тогда не очень понятно. То есть сама же Федеральная служба безопасности настаивает на исполнении закона и при этом сама не исполняет закон?
Ну, вот так вот, потому что, безусловно, много есть проблем, безусловно, стоимость оборудования высокая, безусловно, то оборудование, которое предлагается сейчас, наверное, не вполне соответствует тем требованиям, которые установлены, и нужно каким-то образом либо их снижать, либо делать вид, что, ну, на текущий момент и это оборудование каким-то образом будет пригодно для использования. Всем приходится очень много делать вид, никто вот, работы никто не делает.
То есть это имитация бурной деятельности пока, вот и не более того?
По сути, да.
Хорошо, но в качестве окончательного предположения, возможно ли такое, что это оборудование просто сейчас будут сертифицировать под конкретного производителя, который уже представлен в Российской Федерации, но никак не сделает то самое подходящее оборудование, или это как-то иначе реализуется?
Скорее всего, так и будет происходить. Это примерно 10 компаний, которые занимаются производством оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ. Их там МФИ, Microsoft, там тот же, например, они, скорее всего, и будут первыми поставщиками этих решений.
Ну, так они были бы заинтересованы поставлять уже сейчас, но этого до сих пор не произошло, тогда не понимаю, кто, ну, кто что
эти
делит.
Компании, эти же компании потратили примерно 5 лет на сертификацию оборудования по SORM-3 в предыдущий раз, поэтому, в общем, не вижу тут, опять-таки, никаких сюрпризов, что этот процесс происходит гораздо дольше, чем должен был бы.
Ага. А что такое вот вообще процесс сертификации? Там кто в чем должен убедиться?
Ну, для начала, да, это что оборудование соответствует, ну, техническим заявленным, техническим требованиям по своему составу, по там, производству, по своим техническим характеристикам и так далее. Потом на там, тестовой лаборатории существует одна единственная, где там на неком тестовом пульте, участке, это оборудование подключается, и в течение какого-то времени, которое опять-таки устанавливается нормативными нормами, чтобы проверить, есть ли там ошибки, насколько надежно записывать, насколько потом эту информацию можно прочитать и так далее. Это обычно происходит там, в течение нескольких месяцев. Ну и дальше повторить со всеми.
То есть это не претензии какой-то элементной базе, которая непременно должна быть российского производства?
Об этом уже подзабыли. Хотя, несмотря на то, что существует поручение президента соответствующее, об этом сейчас предпочитают не вспоминать.
То есть ключевое, чтобы это оборудование работало, и чтобы это оборудование позволяло хранить необходимые объемы информации, все. Но только в этом нужно удостовериться.
Ну, в целом, да. И чтобы эту информацию можно было прочитать потом.
По SORM-3 5 лет это длилось просто.
Ну, плюс-минус, да.
И не исключено, что вот еще ближайшие года 4 будет тестироваться вот это оборудование по закону Яровой. Выходит так?
Ну, опять-таки, поскольку документа о технических требованиях до сих пор нету, поэтому дальше уже это как бы спекулятивный момент. Но самый минимальный срок – это все равно года полтора. Я думаю, это вот просто если подогнать практически все административные сроки, как они есть, и они проходят идеально, и все, нигде ничего не задерживается.
Спасибо. Это был Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций по поводу нереализации закона Яровой. Нет подходящего сертифицированного оборудования, ну и, соответственно, операторы связи могут сейчас этот закон не исполнять, потому что нечем. Если они будут его исполнять не на сертифицированном оборудовании, таким образом они нарушат закон, и их должны будут как-то привлечь к ответственности. Ну, в общем, есть возможность в ближайшие года полтора, судя по всему, просто об этом законе или забыть, ну, или, я не знаю, исполнять вопреки существующим в России законам. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, и в продолжении тематики законотворчества. Поправки в закон о средствах массовой информации иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут сегодня одобрены Комитетом Госдумы по информационной политике. Об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников аппарата и депутатов Государственной Думы. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе. Подготовили поправки председатель Комитета по информационной политике Леонид Левин, это «Справедливая Россия», и зампред Госдумы Петр Толстой, представитель «Единой России». Они как раз возглавляют рабочую группу по доработке законопроекта. Проект позволяет признать иноагентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ иноагентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов, например, колумнисты. На них будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях, маркировки материалов, ежегодный аудит, отчет о деятельности раз в полгода. Это то, что им предстоит. Но сейчас с нами на связи председатель Союза журналистов Москвы, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Гусев. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пытаемся разобраться в этих поправках к закону о СМИ и на агентах. Ну и что же произойдет, если эти поправки будут приняты? То есть любые люди, сотрудничающие со СМИ и на агентами, сами автоматически становятся и на агентами?
Дело в том, что я считаю, что это абсолютно, на мой взгляд, некий безумный проект и закон. Это продолжение того, что делал Володин, будучи в администрации президента, и пытаясь зажимать журналистское сообщество по всем направлениям. Сейчас, будучи председателем Госдумы, он, видно, решил продолжать свою активную деятельность противодействия журналистскому сообществу. Дело в том, что по закону по иноагентам вопросов нет. Это ответ на то, что сделали ряд западных стран, Соединенные Штаты и другие страны. Вопросов нет. Там, ну, худо-бедно, так сказать, это ответные, так сказать, шаги. И практически мало кто выступал из журналистского сообщества против этого. Но на сегодняшний день этими поправками пытаются, по сути дела, ну, уничтожить журналистское сообщество. Какое имеет значение, кто где, когда сотрудничал или еще что-то, и это на него потом будет распространяться там со всеми аудитами и прочими запретами. Я думаю, что такие ужесточения ни к чему хорошему не приведут, тем более, что у нас на носу с вами, если так можно выразиться, и встреча Трампа с Путиным, это приезд сенаторов Соединенных Штатов, наша группа туда, парламентариев собирается, то есть есть некие сближения, потепления, и в европейском сообществе тоже есть большие плюсы, учитывая чемпионат мира по футболу, который очень много из изменил в климате в отношении между людьми и народами. Мне кажется, такой закон – это абсолютное безумие Володина и его команды.
Но все-таки, если вы говорите, что журналистское сообщество, в частности вы, не очень возражали против принятия закона о СМИ и на агентах, как ответа на их какие-то
только
действия?
Только как ответ. Только как ответ.
Ну,
как
закон. Ответ. Дуралекс, да. Седлекс, как говорили, да, в Древнем Риме.
Ну. Не, но дело в том, что так если разобраться, по-моему, если я не ошибаюсь, поэтому иноагентам пострадало там «Голос Америки», BBC или кто-то еще, там несколько буквально СМИ, которые представляют собой, ну, мизерную долю в журналистском сообществе, да и в аудитории.
Но здесь логика-то ровно та же. То есть есть, например, там «Голос Америки», радиостанция, на которую работает гражданин Российской Федерации, получает, соответственно, от «Голоса Америки» какую-то заработную плату. Но здесь предлагают этого человека тоже считать, ну, по сути, агентом влияния. Разве здесь не логично, не продолжение той же логики?
Нет, я не думаю, что это продолжение логики. Одно дело средства массовой информации, другое дело люди, которые зарабатывают деньги. Понимаете? Это абсолютно разные вещи. А если я там выступлю с комментариями, я что, тоже буду иностранным агентом?
Если вы выступите с комментарием, вы получите за это гонорар.
Да, конечно. А почему нет-то? А почему я должен как журналист выступать без гонорара?
Ну, это средство массовой информации признано СМИ иноагентом, а против вот этого вы не возражали.
Я не возражал. Я считаю, что это ответ и совершенно справедливый. Не нужно было лезть Соединенным Штатам и другим странам вот в эту яму. Они получили ответный, совершенно адекватный ответ. А почему нет? То это те же санкции, на которые Россия ответила контрсанкциями.
Хорошо, с другой стороны зайду. Насколько, по вашему мнению, этично журналистам российским, гражданам Российской Федерации, сотрудничать со СМИ иноагентами, то есть теми, кто за деньги иностранных государств пытается влиять на общественно-политическую обстановку в стране?
Да понимаете, вот я со своими убеждениями, если меня пригласят, я буду за Россию выступать на «Голосе Америки», за позитивную сторону. И это будет абсолютно нормально. Им тоже нужны разные точки зрения. Если я выступаю там за Россию, за нашу страну, и при этом буду иноагентом, то это глупость.
Хорошо. Что в состоянии, что может сделать журналистское сообщество для того, чтобы воспрепятствовать принятию этих поправок? Или мы опять здесь сторонние наблюдатели?
К сожалению, пока сторонние наблюдатели, но я думаю, что при ближайшей возможности и лично я, и Союз журналистов Москвы, мы сможем сделать соответствующие заявления, которые дойдут и до президента, и до администрации президента, чтобы не выглядеть совсем идиотами, понимаете? Ну да, они в свое время сделали идиотский закон, я имею в виду западные страны, по иноагентам. Вот давайте мы ответили и давайте остановимся, давайте не будем дальше лезть, давайте не будем усугублять ситуацию. У меня такое впечатление, что депутатам Государственной Думы заняться нечем.
Будете ли вы настаивать на том, чтобы вообще этот закон о СМИ и на агентах, ну, как-то пересмотрели, отменили вообще?
Нет, пока нет. Я считаю, что пока он действует в рамках других стран, которые выступают против России, он должен существовать как адекватный ответ. Но запрещать журналистам выступать, сотрудничать или что-то делать с этими средствами массовой информации – это запрет на профессию.
Насколько будет корректно, если у нас выйдет новость с заголовком «Союз журналистов Москвы готовит обращение к Путину с требованием или предложением не принимать поправки в закон о СМИ и на агентах»?
С предложением, не с требованием.
С предложением.
Требовать, да.
Ну, такой заголовок будет вполне корректен.
Я считаю, что да, почему нет. Мы абсолютно выступаем в данном случае в защиту журналистского сообщества. Мы не выступаем в защиту средств массовой информации, которые являются иноагентами. Это абсолютно исключается. Мы за этот закон, и мы никогда не возражали против него. Но уже привлекать сообщество журналистов, отдельных журналистов, это дискриминация нашего, я считаю, цеха.
Спасибо. Это был Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну, а сейчас неплохо бы выслушать комментарии, в том числе нашей аудитории. Еще раз напомню, есть закон о СМИ и на агентах, то есть те средства массовой информации, которые финансируются иностранными государствами, влияют, по мнению наших органов власти, на общественно-политическую обстановку. Они могут быть признаны иностранными агентами в Российской Федерации. Такие уже есть. Сейчас депутаты Государственной Думы предлагают развить эту мысль, развить эту идею и дальше признавать иностранными агентами тех журналистов, которые сотрудничают с этими средствами массовой информации. Ну, мол, если ты для них пишешь, если ты от них получаешь заработную плату, ну, логично тогда, что ты агент влияния или иностранный агент, и ты должен так же, как это медиа, отчитываться перед проверяющими структурами о своей деятельности за там, последние полгода, например, если ты уже получаешь у них какую-то заработную плату, то есть работаешь с ними, работаешь на них. Это было бы правильно, это было бы логично, или это абсурд, как утверждает Павел Гусев. Сейчас ваше суждение. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, да.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, Гусев немножко не договаривает. Ведь если какая-то организация, иностранный агент, а в ее число входит сотрудник наших журналистов, которые с ней работают, да, он тоже, конечно, является таким же точно иностранным агентом. Поэтому Дума права.
Хорошо, но предположим, что это такой же человек, как Павел Гусев, который, если пишет колонки для этого издания и получает за них гонорар, то он пишет исключительно о том, как хороша Россия, велика Россия, и что ваши санкции нам не страшны.
Но не все у нас Павлы Гусевы. У нас есть и другие, Эммануэли и прочие вещи, которые на самом деле иностранные агенты.
Далеко зайдем, нет? Тогда можно будет дальше дойти и до уборщиц.
Спасибо.
Спасибо, принимается. 7373948, телефон прямого эфира, напомню. Ну, давайте даже запущу голосование. Правильная идея у депутатов Государственной Думы? Да, абсолютно логично все. 134-21-35. Если ты сотрудничаешь со СМИ и на агентом, то чем ты отличаешься от самого СМИ и на агента? Отчитывайся тоже о своей финансовой деятельности. Ну, а что? Это 134-21-35. Нет, это полный абсурд. Дикость, как утверждает Павел Гусев, и вы с ним солидарны, это 134-21-36. 134-21-36 – это уже какой-то абсурд. Еще раз, 134-21-35 – абсолютно верна логика депутатов Государственной Думы, и 134-21-36 – это уже какая-то дикость. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Напомню, телефон прямого эфира 7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Следующий логичный шаг – признать иноагентами тех, кто читает СМИ иноагенты. Продолжает логику депутатов Государственной Думы, Игорь Беспрозванный. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду, подождите. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Но я думаю, еще дальше нужно идти. Даже объявить коллаборантами всех тех, кто когда-то работал. Может, даже, ну, если есть срок за убийство, там, 10 лет, ну, тоже приравнять, там, 10 лет, кто 10 лет назад работал.
Тогда я не подхожу, да, не подхожу уже, да. Вот если бы 20, да, я бы подошел, да, а так нет.
Да, но я считаю, что коллаборация и все как по военному времени, как раньше было. В День Победы всех вычислили, кто даже был там кухаркой. Вот тот же Поддубный, он был маркером в Краснодаре, там немцам подавал шары. Вот его и довели до голодовки. И он и погиб, хотя всем писал, что голодает сильно и не помогло ничего. Ни Будённый не спас, пока все медали свои золотые не продал, и последний умер с голода. Ну так, 47-й год.
Ну это, понятное дело, утрируем, но если существует закон о СМИ и на агентах, то, ну, логично как бы продолжать эту идею, или нам нужно как бы отменять закон сам по себе?
Нет, нужно продолжать, все должно дойти до предела.
До абсурда, понимаю, принимается. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира, давайте еще один звонок прямо, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Антон. Значит, я хочу сказать вот что. Вот есть такая поговорка или пословица: «Волк в овечьей шкуре». Вот почему это он в овечьей шкуре? Так вот, Павел Гусев, он играет роль вот этой овечьей шкуры. Они пригласят один раз Павла Гусева, а потом, чтобы для того, чтобы себя показать как объективное радио, мы, мол, объективны. А потом 10 противоположных мнений заглушат этого Павла Гусева.
Нужно ли
выступать на такой радиостанции? Зачем? Значит, это помогать им выставлять себя как бы с объективной стороны. Хотя мы понимаем, что они, какую они играют роль и какая цель у них. Не для того, чтобы они организованно и платят там какие-то
позвольте.
Не для того, чтобы Павла Гусев выступал у них.
Но они тогда мы совсем разбредемся по окопам. Секундочку. Тогда мы совсем разбредемся по окопам. Тогда будут СМИ только одной позиции, второй позиции, и никакой третьей уже быть не может.
Ну так оно и есть. А вы что, не знаете, что идет информационная война?
Или вы
хотите сказать, что вот они такие объективные?
Не-не-не, я не хочу сказать, что они объективные. Просто я не хочу отказывать вообще в возможности объективности и давать возможность людям выступать с разных позиций на разных радиостанциях и за это не привлекать.
Ну, не привлекать, но надо, чтобы они понимали, что они содействуют вот иностранным агентам, содействуют.
Всего за
соучастие. Есть другие средства информации, где они могут проявить свою объективность, вообще такой, как Павел Гусев. А зачем содействовать вот кому-то?
Спасибо, спасибо, принимается. Суждение нашей аудитории, еще раз напомню, как можно проголосовать. 134-21-35, логика депутатов Государственной Думы абсолютно понятна и правильна. Ну и поэтому вы скорее за эти поправки. Это 134-21-35. Нет, это уже какой-то абсурд, это 134-21-36. Это уже абсурд, дикость, ну, как утверждает Павел Гусев. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок приму. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Мимо. Тогда выслушаем вас. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Ну, Павел Гусев очень умный, конечно, человек. Я хотел бы сказать... Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Знаете, журналистская профессия – это творческая профессия. Она не предусматривает, как токарь, точить одну и ту же деталь в цеху для всех. И человек творческий, который туда подходит, он понимает и осмысливает ту идею, которую он преподносит в эфире или с газетной статьи, или в газетной статье и так далее. Поэтому просто журналиста, не понимающего, что он делает, и что он является просто, ну, наемным рабочим за какие-то деньги, принимать так нельзя. И поэтому я считаю, что абсолютно правильная идея. Это действительно информационная война, она имеет место быть, предыдущий товарищ сказал.
Есть отчасти сравнение с токарем в журналистской профессии. Представьте выпускника какого-нибудь факультета журналистики, который приходит, ну, предположим, в издание «Известия», говорит, извините, вакансий нет, он в одно, второе, третье, ну, патриотическое, да, не получилось, ну куда идти? Ну, только врагам продаваться, что?
Да, вы правы, но дело все в том, что в «Голосе Америки» в подобных изданиях не работают начинающие, выпущенные только-только из института.
Разные работы.
Там люди сидят достаточно опытная или очень опытная. Поэтому, конечно, они все должны быть на учете, тем более они несут и преподносят всех... свою идею.
Есть, так? Спасибо. Всех на учет. Я останавливаю голосование, просто время наше сейчас уже для новостей. 49% абсолютно согласны с логикой депутатов Государственной Думы, 51% наших слушателей считают, что это уже дикость какая-то. Так проголосовала наша аудитория, а сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и вот новость. Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года предусматривает отказ от закупок плацкартных вагонов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документы монополии. Правда, позднее в РЖД уточнили, что не отказываются от закупок плацкартных вагонов. Там ведут разработку как плацкартных, так и купейных вагонов. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров, сообщили агентству РИА Новости в РЖД. Иными словами, те плацкартные вагоны, которые мы знаем, они должны после 2025 года постепенно исчезнуть. Ну, то есть они должны, как динозавры, вымереть в итоге. С нами на связи Андрей Голубчик, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистике. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся разобраться в истории с плацкартными вагонами. Сначала появляется информация, что они совсем исчезнут. После этого РЖД говорит, что нет, они просто исчезнут в привычном для нас формате. На самом деле это будут новые вагоны. Вообще есть какие-то стандарты у нас принятые или международные, как должны выглядеть пассажирские вагоны и что, например, плацкарт – это плохо?
Ну, во-первых, единых международных или там мировых стандартов не существует. Каждое государство разрабатывает их самостоятельно. Вот то, что мы называем плацкартом, это бывший третий класс железнодорожных вагонов, который еще сложился при царе-батюшке. А потом он модернизировался, у нас еще более ужасная вещь, да, которая называлась общие вагоны. Но, слава богу, по-моему, их уже нет. Так вот, плацкарт это, конечно, пережиток, потому что ничего подобного нигде в мире больше не существует, но... Есть огромнейшее «но». С одной стороны, конечно, надо от этого пережитка избавляться. А там все, конечно, очень ужасно и местами антисанитарно, но огромнейшее «но» оно заключается в том, что это социальный вагон. У нас потребители услуг железнодорожного транспорта, люди не богатые. А плацкартный вагон, он, в общем-то, самый дешевый. Да, конечно, ужасно ехать двое, трое, четверо суток в таких условиях, но это, по крайней мере, можно ехать. Поэтому, с одной стороны, я двумя руками за то, чтобы плацкарт как таковой в том виде, как мы его знаем, как мы его помним, он исчез, но людям, вот необеспеченной прослойке нашего населения, или малообеспеченной, надо обеспечить, представить альтернативный вид вагона, тип вагона, который бы был все-таки более комфортабельный, да, содержал хоть какой-то набор, минимальный набор услуг, да, и все-таки отличался вот от этого тихого ужаса, который именуется плацкартом. Аналогов в мире уже давно не существует. Ну, если мы не будем брать Индию, Бангладеш. Но не те страны, к которым здесь надо стремиться.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, просто пытаюсь представить, за счет чего можно сделать вагон лучше и при этом не сделать его дороже. Это вот где, с какой стороны оптимизировать?
Ну, во-первых, все-таки нужно, и на мой взгляд, я, конечно, не самый большой специалист, нужно изменить конструкцию вагона. В известной степени вот этот плацкартный вагон может быть заменен вагонами сидячими. На достаточно небольшие расстояния это великолепно работает. Да? До 1000, там, до 1200 километров великолепно работает.
Ну, мы привыкли от Москвы до Санкт-Петербурга, да.
Ну, не только, да, от Москвы до Санкт-Петербурга. Тут можно и подальше ехать. В сидячем вагоне там комфорт все-таки уже научились обеспечивать. Вот. А нужно все-таки садиться и думать над расположением мест, в так называемых дешевых социальных вагонах, наверное, их все-таки должно быть меньше, чем стандартные, да, классические наши 54. Как-то больше удлинять полки. Ну, в общем, здесь нужно садиться и думать не сколько инженерам, сколько специалистам по эргономике.
А техническое состояние наших дорог, путей, я не знаю, вот того, что сверху...
Это
позволяет сделать...
Это все находится в абсолютно благопристойном состоянии.
Нет, это позволяет сделать вагоны, например, чуть-чуть побольше, повыше. Или нет?
Ну, электрифицированные участки, как вы видите, да, появились пассажирские поезда. На Сочи у нас ходят. Аэроэкспресс закупил двухэтажную «Ласточку» как вариант. Да, научились вписывать вот эти двухэтажные вагоны под контактную сеть, в чем была основная проблема. Научились вписывать такие вагоны, да, и вот, пожалуйста, практически на одной и той же площади, да, мы размещаем людей, ну, не в два раза, а в полтора раза больше. Вот, собственно, в известной степени экономия на объеме.
Ну, и последнее уточнение. Верите ли вы в то, что, например, сделав вагоны... более комфортными, РЖД не замахнется на повышение тарифов мгновенно в этих вагонах? Насколько это вообще реализуемо?
Давайте все-таки будем называть вещи своими именами. У нас РЖД, как бы мы их ни кляли, у них нет права устанавливать тарифы. Это государева контора, и тарифы, основная часть, устанавливается, контролируется государством. РЖД контролировать может и то не РЖД, а те операторские компании, которые будут владеть этими вагонами, они будут устанавливать только частичную составляющую тарифа, но и то эти ребята будут очень активно ее согласовывать с государевыми соответствующими органами. Да? Это Федеральная антимонопольная служба, у нее такие полномочия находят. Поэтому не РЖД будет устанавливать тарифы. Они будут ходатайствовать, будут представлять обосновывающие расчеты, но если удастся все-таки эту концепцию соблюсти, да, то есть, как вариант, предположим, да, двухэтажный вагон, он, да, там будут достаточно большие вложения в разработку и строительство. Но если их не пытаться отбить сию минуту, то это будет вполне, на мой взгляд, разумная альтернатива вот тому ретро-ужасу, который именуется у нас в стране плацкартный вагон.
Ну и ваша версия, почему сейчас об этом задумались в РЖД? Проигрывают авиаперевозкам или по какой-то иной причине?
Ой, ну, товарищи, ну нельзя сравнивать пассажира плацкартного вагона и пассажира авиапассажира. Тут по деньгам-то, ну, совсем ничего не рядом.
Победа?
Нет, конечно. Ну, просто, наверное, уже стало пора позаботиться о относительно человеческом положении людей, которые перевозятся на железных дорогах. Уже давно пора. Просто, да, как-то вот улучшить эти самые условия. А почему сегодня, ну, в конце концов, это когда-то должно же было произойти. Я, честно говоря, надеялся, что это произойдет раньше.
Спасибо, Андрей Моисеевич. Это был Андрей Голубчик, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистике, о том, как могут измениться плацкартные вагоны, во что они должны преобразиться или могут преобразиться. Но тем временем просто прочитаю фрагмент материала. Трансмаш Холдинг разрабатывает вагон одноэтажный, нового типа. К середине следующего года вагон должен пройти все необходимые испытания, получить сертификат, позволяющий его эксплуатировать. Вагон будет выполнен в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Обслуживать такую пару будет один проводник. Вместо купе-проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа. В одной из туалетных комнат появится даже душевая кабина. Это все фантазии РЖД и Трансмаш Холдинга, как могут теоретически быть преобразованы те самые плацкартные вагоны. Но признайтесь честно, вы же будете по ним скучать, по боковушке возле туалета, да или нет? Вы полагаете, что вот эти социальные вагоны нужно оставить? Это 134-21-35. Нет, это позор, от них нужно скорее избавляться. Это 134-21-36. Нужно оставить. Без боковушки возле туалета вы себе жизни представить не можете. 134-21-35. Это позор, от этого нужно избавляться. Это 134-21-36. Наше голосование началось. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Сергей.
Ой, да, Владимир. Я давно и часто думал об этом. Вот прям сняли с языка вот эту тему. Не знаю, почему неожиданно. Это на самом деле не то, что пережиток. Это так стыдно для нашей страны. И я, знаете, что вспомнил? Я даже ездил в свое время на третьей полке, знаете, которая еще выше, когда
там, где матрасы хранятся, да.
Да, я, честное слово, врать не буду, потому что когда я еще учился в училище, не хватало места, надо было добраться там с Ярославля до Москвы, и реально просто сажали туда. Ну, нет, это надо от этого избавляться. И 2025 год, на самом деле, это недалекие годы для того, чтобы мы ушли от этого. Но я подытожу. 140 миллионов, ну, конечно, найдутся люди, которым это еще останется. Это нужно будет по карману, и от этого надо это признать. Это Россия, Владимир, вот и все.
Так оставляем или избавляемся?
Я думаю, что какую-то часть надо оставить для тех, которые реально они могут не позволить себе, и это реально люди просто реально в магазинах копейки считают в карманах, это правда.
Спасибо, принимается. Я, кстати, среди скорее поклонников плацкартных вагонов, потому что выбирая между купе и плацкартом, я скорее выберу плацкарт. Во-первых, ближе к людям. Во-вторых, так случается иногда, что ближе к красивым людям. Ну, там выбор больше. В-третьих, в закрытом пространстве, если ваш сосед не особенно чистоплотен, в принципе, выжить бывает невозможно, это о купейных вагонах. Поэтому я скорее за плацкарт, там, по крайней мере, вентиляция. 7373-94-8, телефон прямого эфира, давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анна, пожалуйста.
Ну, по мне, так действительно лучше теплушка, чем плацкарт.
Вот.
С другой стороны, вот интересно, а как собираются в купейных вагонах возить большие группы детей?
Вот вы куда. Закрыть их и пусть сидят, ну как-то так, не
знаю. А закрыть как? Они закроют купе с той стороны, так что не только проводник, а слесарь не откроет. У нас просто был опыт. Мы знаем, что такое купейный вагон и дети. Вот большой, когда их количество, ну вот вагон, да, 4 сопровождающих и 32 человека детей. Это ужас. Ужас, это все купе закрыты, 8. И я вам, вот, ну, честное слово, слесарь не откроют, так они закроют.
Ну, для перевозки скота вроде какие-то вагоны еще оставались. В принципе, там вот открытое пространство, свободно, соломка постелена.
Ну, вот, Владимир Викторович, ну вот напрасно вы так надо мной смеетесь.
Да я не смеюсь, я пытаюсь представить жизнь без плацкартного вагона. Мне тоже это тяжело представить,
Анна. Мне тоже, хотя я очень люблю поезд, а плацкарте никогда не ездила. Но, в принципе, детей возить в купейных вагонах – это действительно морока, с одной стороны. С другой стороны, вот у нас сейчас 4 диких панамца путешествуют по необъятным просторам нашей Родины.
Так.
Добирались из Саранска в Санкт-Петербург. Ехали в плацкарте. Довольные.
Вот и я про то же, потому что социализация.
Да. Слова новые выучили, понятия новые выучили. Им там что-то не просказали, причем русского они не знают.
Не верь, не бойся, не проси, ну вот это вот все. То есть основные принципы выживания в Российской Федерации.
Ну, в общем, они довольны.
Я тут, вот, да. Спасибо, спасибо. Это была Анна со своими суждениями, с особенностями перевозки детей и перевозки панамцев из Саранска в Санкт-Петербург. Ну, то есть плацкарты живы, и даже ностальгия какая-то появляется, как только мы задумываемся о том, что они возьмут да исчезнут когда-нибудь после 2025 года. Ну, точнее, после 2025 их, скорее всего, перестанут закупать именно в том виде, в котором мы к ним привыкли. Но и постепенно они будут вымирать, как мамонты, а потом и ни одного, возможно, не останется. Я остановлю голосование. Вы знаете, 71% уже тоскует по плацкартным вагонам, только 29% считают, что это позор, и от этого скорее нужно избавляться. Так проголосовала наша аудитория, мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас по традиции ни дня без футбола. Чемпионат мира продолжается. И вчера, на мой взгляд, был лучший матч этого чемпионата мира, где встречались сборные Бельгии и сборная Японии. Японцы ввели со счетом 2-0. Во втором тайме они вели со счетом 2-0, но потом вышел Феллаини и все испортил. Ну, я имею в виду, что Бельгийцы пропустили, японцы пропустили три мяча, в том числе мяч на последних секундах вот основного времени, даже добавленного времени, и в итоге дальше идут бельгийцы, которым предстоит встреча с бразильцами, бразильцы, в свою очередь, одолели мексиканцев, но там было все более предсказуемо, там со счетом 2-0 как раз пентакампеоны и победили. С нами на связи сейчас Александр Тарханов, футбольный эксперт. Александр Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разделите мой восторг по поводу вчерашней игры сборной Японии и сборной Бельгии. Я считаю, что это лучшая игра чемпионата
мира.
Да,
это, я тоже считаю, что это лучшая игра чемпионата.
Как так получилось у японцев, от которых мы ждали примерно той же игры, что
и... Честно говоря, да. Меня удивили, я их давно не видел, сколько лет. Вот, и меня удивили, что они не только, они раньше как бы за счет движения, там, беготни, борьбы, а сейчас они играть стали хорошо. И мяч контролируют, и атаки хорошие, так и нестандартность есть. Вот, поэтому мне, честно говоря, удивили они. Ну, я, они с Сенегалом играли, по-моему, да. Тоже мне очень понравились они.
То есть, вот просто констатируем, японцы реально научились играть в футбол, и теперь не просто глухо от обороны играют, как раньше.
Нет, они вообще, они вот все игры, которые играли, они от обороны не играли. Они, ну, если ясно, что в обороне они тоже отлажены, у них игра. Но они, баланс есть между атакой и обороной. И достаточно хороший баланс. Единственное, они еще в Бельгии проиграли, это второй этаж.
Ну, Филаини, Лукаку.
Да, там мощные ребята. Здесь, наверное, и то они сражались, бились там, цеплялись, чтобы не забили. Но видите, Филаини за счет роста и прыжка там он их продавил.
Да, вы смотрите, самураев похвалили, теперь остается разобраться с бельгийцами, которые, проигрывая со счетом 2-0, здесь уже впору и посыпаться бы, но они включают какую-то очередную передачу и сносят просто.
Я думаю, их спас гол первый, который ошибся вратарь. Это... Они здесь, потому что до, пока они не забили первый гол, я думаю, что они уже не смогут собраться. Вот такое ощущение было по игре. Что и потерь много стало, что-то как-то так не получалось. А потом, когда забили гол, они здесь встрепенулись, конечно, и додавили. Ну и то здесь, в принципе, я не скажу, что додавили, потому что пошла игра такая равная. 2-2 счет был, равная игра была. В этот момент, наверное, на угловой все пошли японцы. И здесь хорошо Куртуа вышел, забрал мяч вверху и начал сразу атаку. Здесь они, конечно, разорвали оборону.
Обидно, драматично проиграли
японцы. А так, посмотрите, какой удар был Хонды. Ну, там еле выручил Куртуа, переправив мяч на угловой. Ну, вообще игра очень. И бельгийцы мне, ну, они мне давно нравились. Вот, ну, и от японцев я не ожидал, что -то. Я думал, там, в принципе, ну, сейчас сложно кого-то просто переиграть. Сейчас нужно максимум усилий затратить, чтобы кого-то переиграть. Любую команду. Ну, вот, и так... сборная выравнивается потихоньку. Почему там вылетают Германия, Испания, потому что другие чуть-чуть, кто в классе, кто в желании, кто в самоотдаче прибавил. Ну, поэтому кто в обороне, допустим, большую группу игроков держит. Вот, и сложно взломать оборону. Не хватает, наверное, звезд командных таких. Вот. Ну, поэтому...
Да, предлагаю двигаться дальше. Смотрите, ну, правда, все, определились мы здесь с вами солидарны. Сборная Бельгии против сборной Японии. Лучшая игра пока на чемпионате мира по футболу. Феерии от встречи бельгийцев и бразильцев. Ожидаете или полагаете, вот здесь
да,
характер несколько изменится?
Не ожидаем, ожидаем.
То есть ожидаю. Четвертьфинал Бельгия-Бразилия – это вот вывеска, которую мы все ждем.
Конечно. Ну, Бельгия стремится туда. Ну, бразильцы как бы, ну, кстати, в сердце находится. Стремится. Вот, я думал, с Японией не хватит им психологических таких сил, чтобы перестроить, перебороть свою игру и начать играть. Вот. Ну, все-таки гол их спас, я думаю, первый. Ну, а бразильцы изначально, что это хорошая команда. Кстати, они, бразильцы в обороне стали очень хорошо играть. На том чемпионате они 7 пропустили, и оборона была развалена так во всех. И за третье место сейчас они достаточно надежно играют. Мексиканцы не просто непростая команда, и тоже атаковала, но в обороне достаточно надежно сыграла.
Мне показалось, или бразильцы вот по ходу чемпионата заметно прибавляют, потому что таких вот встреч с очевидным преимуществом, как они играли с мексиканцами, у них как будто бы до этого не было.
Ну, здесь нужно сказать, что большая роль лидера Неймара. Вот, и в каком состоянии сейчас он, как ТТ, тренер сказал, что ему нужно еще несколько игр, чтобы набрать оптимальную форму. Потому что он после травмы, и он первые игры так желание было, но видно, что еще нет такой готовности оптимальной. А сейчас вот он вчера, он уже он играл достаточно хорошо.
Ну и о сегодняшних играх, Швеция, Швейцария, но здесь как будто бы ждем вязкого футбола, правильно понимаю?
Да, да, здесь, наверное, такого зрелища не будет.
Ну и Колумбия, Англия, та игра, которую
здесь,
мы ожидаем.
Здесь может быть хороший футбол, потому что Колумбия хорошо играет, и Англия достаточно хорошо выглядит. Вот, поэтому здесь, я думаю, нужно хорошего футбола.
Спасибо. Это был Александр.
Насладиться, да. Так же, как Япония, Бельгия. Я вчера насладился футболом,
честно. Очень хочется, правда. Ну, да. Восторг.
Чтобы наслаждаться футболом, не просто смотреть мучения, а наслаждаться футболом.
А драматургия какая, Александр Федорович, ну согласитесь. Да, да. Восторг, восторг. Спасибо. Это был Александр Тарханов, футбольный эксперт, о котором успели чуть-чуть обсудить вчерашние игры. Конечно, лучшая игра этого чемпионата — сборная Бельгии против сборной Японии. Лучшая на удивление, но ровно потому, что никто не ожидал, что она такой получится. И драматургически она сложилась. Я напомню, 2-0 японцы выигрывали у бельгийцев. И только во втором тайме, уже во второй части второго тайма, если хотите, бельгийцы смогли догнать японцев и на последних секундах в добавленное время закатить победный мяч. Японцев жалко очень, особенно потому, что у них самые сумасшедшие, ну, как мне кажется, не самые мелодичные, не самые танцующие, не самые яркие, а самые именно сумасшедшие болельщики. Ну, так мне кажется. 7373948, несколько комментариев приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут Денис. Вы знаете, нельзя не отметить то, что сделали японцы после. Вот как они убрались в раздевалке.
В раздевалке, да.
Спасибо.
Да.
Если бы так поступали все, я не могу сказать про другие сборы, я про наши клубы. Вот если бы наши болельщики клубы поступали точно так же, к нам бы еще лучше мнение бы было, о нас точнее. Игра действительно бешеная, но сегодня, по сегодняшним играм, конечно, за Колумбию. Ну, почему-то не хочется, чтобы Англия вышла. Не знаю почему, очень постараемся верить в Колумбию.
Знаете, знаете, почему я буду за Колумбию?
Почему?
У них сумасшедшие болельщики, классные.
Это 100%. На Никольской я в этом убедился. Специально пошел, посмотрел со своими глазами.
Они повытаскивали какие-то баяны, играют свои колумбийские песни, поют, трещат, чего-то гудят. Ну, вот они создают сейчас атмосферу праздника, в отличие от англичан, которые заныкались где-то по барам и пьют.
Ну, это испугали, это все понятно, если англичан-то испугали. Но еще я могу отметить, конечно, это владельцы текилы. Мексиканцы, они здесь у нас жгли просто. Вот они красавцы, тоже болельщики.
Но они после пока, я чувствую, не собираются уезжать, кстати, мексиканцы.
Им что-то да, здесь у них праздник продолжается, они большие молодцы.
Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Вот солидарен полностью со слушателем. Швеция и Колумбия пройдут дальше, пишет 222-й. Хорошо, если бы так и произошло. Бельгия чемпионы будут, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. Проверим этот тезис вот в игре с Бразилией. Вот где Бельгии придется столкнуться с серьезными проблемами, возможно, с большими, чем они столкнулись в матче с Японией. Хотя, ну, правда, все. По поводу японско-бельгийского противостояния все восторги уже высказаны, поэтому предлагаю сейчас говорить уже о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Хорошее движение, рабочее, всего 4 балла, так Яндекс оценивает загруженность дорог на эту секунду. Ну и самые серьезные проблемы, если говорить о протяженности пробок, это, пожалуй, что внутренняя сторона Московской кольцевой автодороги на Западе. Здесь с переменным успехом, но очень прихрамывает. Вот на Западе внутренняя сторона МКАД. На третьем транспортном кольце все не очень хорошо в районе Новолужнецкого проезда, Лужнецкой эстакады. Там длиннющая пробка тоже так растянулась где-то километров на 5 визуально и на внутренней, и на внешней стороне третьего транспортного кольца. Просто имейте это в виду. Ну, Садовая с переменным успехом едет. Есть затруднения вот в районе Оружейного переулка, вот там на Садовой. Так что будьте бдительны, а сейчас новости.